Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что же, День Святой Троицы, Пятидесятница, сошествие Святого Духа на апостолов. Столько разных названий у праздника, о котором мы сегодня будем говорить. И это вот каждый год какая-то такая гигантская веха. С одной стороны, это конец, исторической части пасхальной истории, да, такой, буквально, фактической, не знаю, да. А с другой стороны, это начало вообще христианства, начало нашей церкви, начало всей истории нашей церкви. И, конечно, для меня это прям какой-то такой день, прям бабах вот такой серьезный.
Это для тебя уже, понимаешь, это и конец истории фактической, и начало истории церкви. А для меня, вот, например, это все вопросы. Почему это конец истории фактической? Почему это начало церкви? Если иерархия перечислила три названия, значит, какое-то главнее, какое-то нет или нет? Это уже вопрос, отец Андрей, уже все, уже хватит прохлаждаться.
Вы знаете, я думаю, что будет правильно, если мы вспомним...
Что случилось-то вообще?
Да, что случилось в этот день и почему именно в этот день. Потому что этого праздника несколько названий, совершенно верно. Седмица седмиц, потому что это 50-й день после праздника Пасхи, еще ветхозаветный, который отсчитывался у иудеев со второго дня Пресноков или с третьего дня Пасхи. Вот. И он назывался праздник Седмиц, поскольку в этот день было положено приносить к Богу начатки плодов, начатки урожая. В некоторых книгах Священного Писания, кажется, в Маковейских книгах называется Пятидесятница, вот то наименование, которое сейчас мы используем, да? Вот в христианской традиции сохраняются все эти названия, но по большей части Пятидесятница или праздник Святой Троицы. Может быть, не следует смущаться тому, что я отразил какой-то, скажем так, сельскохозяйственный, да, аспект этого праздника, потому что на самом деле для древнего человека отношение с Богом, да, и его, скажем так, и отношение с плодами земли, отношение с природой, это вещи очень тесно связанные, да, поскольку Господь посылает земле плодоносие, да, соответственно, вот этот день благодарности Богу за то, что Он дал человеку пищу, которая теперь, после грехопадения, да, она достается с очень большим трудом. И интересно, что в христианской традиции вот эта вот идея, ветхозаветная идея праздника, да, что это праздник благодарности Богу за принесение ему начатков плодов, она обыгрывается в том смысле, что апостолы, получив благодать Святого Духа, они выходят на жатву. Вот как Христос сказал в Евангелии, да, жатвы много, а делателей мало. Даже Иоанн Златоуст, он так говорит, вот наступила Пятидесятница, да, и вот Дух Святой, как серп, да, приходит, чтобы апостолы начали жать, чтобы они отправились на проповедь, да. Вот есть, конечно, такая точка зрения, которую мы можем увидеть тоже в разных там книгах, что это день именно установления, празднования в честь установления Синайского законодательства. Но все-таки это не совсем так, поскольку в Библии нет никаких указаний на это.
А что такое Синайское законодательство?
Ну, день дарования Синайского закона, закона Моисея. Вот, на горе Синай. Да. Вот. Но в Библии для этого нет каких-то таких вот, в общем-то, предпосылок и оснований. Это, с одной стороны, это ей встречается у некоторых церковных, в общем-то, писателей. Вот. Но изначально это все-таки такая раввинистическая, талмудическая традиция, да, которая этот праздник таким образом в определенный период стала интерпретировать. Вот. Но для нас, наверное, самым важным является именно то, что в этот день себя являет Дух Святой, как ипостась Святой Троицы. Почему это важно, да, и почему именно как бы на этом, да, я предлагаю сконцентрироваться, поскольку для человека, который живет в истории, который живет во времени, и он не может выйти за рамки, вот, скажем так, этого процесса никак, да, для нас все происходит постепенно. Поэтому, конечно, единая Троица, она открывает себя в истории для человека постепенно. Поэтому мы видим в Библии откровение Отца, откровение Сына, который воплощается, откровение Духа Святого, да, который снисходит на апостолов.
Простите, а да. Вот если мы говорим о Троице, то Троица разве не явила себя в тот момент, когда Иоанн Креститель крестит Христа? Ведь тоже есть Святой Дух, есть глаз, есть, собственно, сам Христос. Вот это явление, оно каким-то образом завязывается на тот праздник, о котором мы говорим сейчас?
Вопрос абсолютно правомерный, да, потому что, конечно же, вообще понятие Троицы в христианстве, оно не чисто нумерологическое, да, потому что Троица, понятие Троицы не исчерпывается вот неким понятием числа, да. Как вот Григорий Богослов пишет, что нельзя подумать об Отце, не, тут же не подумав о Сыне, да, и так далее. То есть невозможно их как бы отделить один от другого, да. Поэтому и тогда, когда являет себя Отец и являет Сын, да, все равно тем или иным образом являет себя вся Святая Троица. Никто из них не действует отдельно друг от друга, да. Вот.
Я прошу прощения, так мы можем и дальше углубиться в историю библейскую. А у Авраама, у Мамрийского дуба же кто явился? Тоже
ну,
три
ему
странника?
Явились три странника, да, которых он принял.
Но это вот. Не троица?
Знаем о Рублеве, да.
Нет, но нужно понимать, что все-таки это были... есть разные толкования этого явления. Вот. И, в общем-то, традиционно этот сюжет назывался всегда в иконографии как «Гостеприимство Авраама». Вот. А то, что мы воспринимаем это именно как явление Святой Троицы, как символ Святой Троицы, явление этих трех ангелов, в общем-то, может быть, это больше заслуга вот, преподобного Андрея Рублева, который убрал Сару и Авраама с этой картины, да, и как бы сконцентрировал наше внимание на вот на этих трех странниках, на трех ангелах, да, и понятно, что мы это интерпретируем как явление Троицы, но когда я говорю о явлении Троицы, речь идет о том, что люди осознают, что Бог есть Троица. То есть все-таки в явлении у дуба Мамрийского это происходило как-то прикровенно. То есть Бог не открыл себя как Троица именно в том смысле, чтобы все люди, да, знали Бога как Троицу. Да? В то время как в день Пятидесятницы апостолы входят в общение со Святым Духом, так же, как в личное общение. Так же, как они входили в общение со Христом. То есть, конечно, вот там в чем разница? Конечно, Дух Святой и раньше себя являл тем или иным образом, да? Поэтому речь идет не то, что он о неком особом явлении Духа Святого, да, а то, что он открывается апостолам. Я сейчас неправильную очень фразу употреблю, ее нужно с оговорками, да, употреблять, как отдельный постась Троицы, как личность. И здесь можно установить такую параллель, как в Евангелии апостолы общаются лицом к лицу со Христом, получают от Него наставление, благословение, Он их посылает куда-то на проповедь, говорит, вот туда не ходите, да, вот туда ходите, да. Точно так же апостолы познают Духа Святого как личность, вступая с Ним в личное общение, и если мы посмотрим, допустим, на книгу Деяний, которая потом рассказывает дальше, что происходило, да, мы увидим, что апостолы от Духа Святого уже получают наставление, откровение. Он, Дух Святой, говорит, отделите мне Савла и Варнаву на проповедь. Или там, Дух Святой не пустил их там, проповедовать в такую-то область Малой Азии. Да? Или Дух Святой свидетельствует да, по всем городам, да, что Павла ждут узы и скорби. Да? И вот очень важно, что апостолы обретают этот опыт непосредственного общения с Духом Святым. И этим подчеркивается, да, что Дух Святой не некая безликая сила божества, да, не некая энергия божества, да, которой Бог вот что-то, скажем так, производит некие действия, а что это именно ипостась, что это личность. Ну, вот такая же, как Бог Отец и Бог Сын.
Вот. Мне это вообще никак не понять. Не могу своим умишкам я это охватить. Как? Вот Дух Святой им велел или не велел, а как он это делал? Христос все-таки он был вочеловечен, во плоти, и по воскресенье он тоже как-то являлся, ну, как-то, грубо говоря, объективировался, да?
Да. Бог-отца-то просто понять, конечно.
Нет, но он все равно являлся там в некоем облаке или в виде голоса, да, тому же там, Моисею, ну, хоть, ну, какой-то опять был, опять какой-то, ну, такой в понятиях человеческой реальности какой-то был объект.
Осязаемый.
Осязаемое что-то. А дух, он как вообще действует?
Конечно, для апостола. В общем, ваше удивление, оно как бы понятно. Для апостолов тоже был новый опыт.
Да, судя нового по общения. Иконописи, они как-то не возрадовались в первый момент, прямо
это,
скажем.
Это то, что мы называем мистическим опытом. Да, и некий опыт внутреннего откровения, который, конечно же, сразу нас выводит в какую-то область очень такую неопределенную, да, потому что, как бы, скажем так, субъективную, да, но в апостольских писаниях, и, например, вот если мы возьмем, прочитаем там, первое послание Иоанна Богослова, да, он говорит о неком внутреннем свидетельстве Духа Святого, который называет помазанием, что, оказывается, это внутреннее пребывание в человеке Духа Святого может наставить христиан во всем. Даже, помните, он пишет, что нет нужды, чтобы кто-нибудь учил вас, поскольку помазание, которое вы имеете, то есть Духа Святого, да, оно учит вас всему. То есть это конечно, это идет отсылка к мистическому опыту, вот, который, да, вот он сложен для вот такого, на самом деле, обсуждения. Потому что понятно, что любой человек может себе что-то там подумать, да, и принять некие душевные свои состояния за некий мистический опыт. Я согласен, это очень... сложная тема, да, но этот опыт, он присутствует в жизни церкви, и именно Дух Святой является основой этого мистического опыта.
Может быть, именно в этом и вера. Вот как раз здесь тот порог, когда четко совершенно отделяется вера от логического знания, когда вот все вот алгеброй гармонию проверить. Вот здесь вот уже алгебра останавливается.
Я бы даже так сказал, что это не сколько как бы уход от логического знания, да, в область веры. А, наверное, это уход от логического знания в область опытного познания. Потому что это уже практика духовной жизни. Да, эмпирического, но не в смысле физики там, или химии, да, но
чувственный
в духовном
опыт
смысле.
Все равно человеческий.
Да, такой. Да. Вот. Тем более, что Священное Писание, в частности, апостол Павел открывает там абсолютно удивительные вещи, что Дух Святой, вот не только он сошел, не только он теперь присутствует в жизни церкви, и, как мы видим в книге Деяний, он руководит жизнью церкви. Да? Апостол Павел говорит, что, оказывается, Дух Святой, когда мы молимся, он молится в нас, Богу Отцу. Как Павел пишет, что ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Да? Поэтому это на самом деле очень хорошее такое подспорье для человека, который учится молитве, такое вдохновляющее подспорье. То есть, когда я молюсь, Дух Святой, да, который во мне, он тоже молится вместе со мной. Потому что иногда человек, особенно когда не получает ответа на молитву, он ему кажется, что он одинок, что он из какой-то пропасти вопиет куда-то вверх к Богу, да, и нету никакого взаимодействия. Это не так. Оказывается, молитва – это не только действие человека, это всегда и действие Духа Святого в человеке. Поэтому в любом случае, что там нам не кажется, но во время молитвы мы не одиноки. И все это стало возможно благодаря тому, что пришел Дух Святой.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о сошествии Святого Духа на апостолов, о празднике Троицы. А вот древние пророки, они, когда проповедовали, ими руководил Святой Дух?
Да, Конечно. И...
То есть это все-таки вот в Троицу это было не первое явление Святого Духа.
Да, ну в символе Земле. Веры, как мы читаем, да, в Духа Святого, говорившего через пророков. Глаголовшего пророки. Да, Дух Святой говорил через пророков. И можно еще один вспомнить эпизод, когда до сошествия Духа Святого, до Вознесения, Христос дунул на учеников и сказал: «Примите Духа Святого, кому отпустятся грехи, отпустятся», ну и так далее, да. Вот. Конечно, возникает вопрос, вот мы отчасти его касались, да, в начале. Вот и там, и там, и там, да, в чем отличие? И опять-таки я подчеркиваю, что отличие вот явления в день Пятидесятницы, да, в том, что Дух Святой явил себя как ипостась, как одно из лиц Святой Троицы. Вот. Пророки говорили Духом Святым. И здесь, кстати, вот, наверное, интересно будет над этим поразмышлять, поскольку в опыте человечества, религиозном опыте человечества, вот подобного рода вещей, когда кто-то из-за того, что через меня говорят некие высшие силы, да, вот, такого, ну, полно, да, и...
далеко не всегда соответствует действительности.
Да, вспомните, да, сериал «Молодой папа», да, помните, там был этот итальянец, который с овцой разговаривал, да, как да, с высшей силой.
Да, совершенно верно. То есть, но... Тем не менее, как-то в церковной традиции все-таки существуют критерии, как понять, действие ли это Духа Святого или нет. Святитель Василий Великий пишет, что Дух Святой обостряет способности человека, проясняет их, а не помрачает. Почему он это написал? Потому что даже в христианской традиции вот, была такая секта вот, монтанистов, да, которые свой духовный опыт основывали именно на утверждении, что Дух Святой продолжает свое откровение через них. Но во время вот этих вот мистических своих, скажем так...
Камланий.
Да, переживаний, да, монтанисты говорили, что... чистое пророчество происходит тогда, когда человек забывает полностью себя.
То когда, есть в транс входит.
Да. Даже пророчествующие женщины, монтанистки, да, они говорили, скажем, используя местоимение мужского рода, да, когда, в общем-то, вещали вот эти вот пророчества. Да. И церковь все-таки выработала представление о том, что любое действие, некое мистическое действие, которое помрачает ум человека, которое лишает человека естественных способностей, способности трезво осознавать текущую ситуацию, да, вводит человек в некий транс, как бы, когда человек становится неким просто передатчиком неких божественных,
ну, как ну, шаманы, скажем,
в кавычках, да, вот эти воздействия однозначно можно квалифицировать как воздействие именно Духа нечистого, а не Духа Святого. Наоборот же, Дух Святой, он никогда не насилует волю человека, никогда не лишает человека его естественных способностей. И мы видим, что книги пророков написаны в разном литературном стиле, скажем так, разные вокабулярии, которые используют как бы, пророки. Где-то даже пророк и спорит с откровением, как, вот, допустим, Иона, да, который хотел избежать вот этой божественной миссии, которая была на него возложена. Более того, что... мы видим, что допускаются, ну, условно говоря, некие неточности, даже ошибки в изложении тех или иных, ну, скажем так, может быть, исторических, хронологических моментов. Мы это видим в Священном Писании, да?
То есть личность вот. Не перестает быть личностью, да. Со всеми присущими и качествами, если есть действительно святой.
Качествами, в хорошем смысле даже пристрастиями, некими своими психологическими предустановками. И все это, скажем так, палитру именно человеческого влияния мы видим во всех книгах Священного Писания.
По личности видим.
Да, мы видим личность. Вот. Поэтому можем говорить об особенностях жанра того или иного там, Евангелия, да, или послания. Это все именно влияние человека, да? Но одновременно Дух Святой так как бы просвещает ум и душу человека, что человек божественное откровение излагает в этих писаниях, излагает правильно, но при этом и присутствует и человеческий фактор. Поэтому Писание, оно, так, скажем так, богочеловечное. конечно, в то время как вот эти вот медиумические сеансы, скажем так, монтанистов, да, вот, ну, это все и живет в наше время, да, конечно, это воспринимается вот именно церковной традицией как влияние нечистых духов. Это, на самом деле, это такой критерий, который мы даже самостоятельно можем применять, если мы сталкиваемся с теми или иными, в общем-то, мистическими или духовными явлениями, или в нашем опыте, да, или в опыте других людей.
А почему же тогда, при том, что есть действительно такая мощная церковная традиция, и объяснение это не сегодня возникло, а довольно давно, есть такая тяга у людей вот, найти как раз вот, что-нибудь, какой, как-то опыт пророчества, выходящий за эти рамки. Как раз вот шаманы, пожалуйста, там столоверчение, пифия, кто угодно.
Ой, а есть еще поинтереснее всякие вариации, там съесть какую-нибудь ядовитую лиану,
да, ну или кактус, и в себе вот самому войти в это состояние.
И путешествовать
в свое, да,
подсознание.
Мне кажется, что причина этого все-таки в неистребимом желании человека обрести духовный опыт. Вот присутствует некое понимание того, что наш мир не ограничивается миром материальным. Да. Вот. Но в силу полученного воспитания, предрассудков, отчасти незнания, да, человек воспринимает как бы духовный мир, ну, в общем-то, как достаточно
как
такой гомогенный, да, что вот все, что вот мистическое, оно хорошо, да, вот что необычно, да. Хотя, в общем-то, христианская традиция учит нас тому, что духовный мир тоже неоднозначен, да, это вот, как вы сказали, не супермаркет, где можно выбрать вот то, что тебе хочется. И более того, что, наверное, возвращение в реальность святыми отцами мыслится, наверное, как самое важное. Конечно, мистический опыт не отвергается, он имеет как бы особую ценность, да, но ведь только в реальности возможно понять, что та мистическая основа, которая есть в твоей духовной жизни, она от Бога. Когда ты, некое внутреннее знание, внутренний опыт духовный, ты конвертируешь в конкретные поступки и дела.
А может быть, знаете, есть такая актерская традиция разбирать, значит, вот, угу, вот что там в первооснове, куда чего. Вот, и, как правило, доходят мотивы поступков. Зависть становится вот той отправной точкой во многих очень грехах человеческих. Действительно, из зависти произрастает. И тогда есть вот это ощущение зависти, наверное. Вот им апостолам, значит, тут было дано, а я тут, понимаешь, с детства... Каждое воскресенье, и молитвенные правила, и то, и сё. И все равно нет, вот не могу я вот этот вот опыт обрести. Но и ради бога, и разные вариации на эту тему могут быть. Действительно завидно.
Ну да, и вообще сама картина. Были какие-то простейшие люди, там чуть ли не малограмотные рыбаки, какие-то работяги с, опять же, ограниченным вокабуляром, наверное, и с достаточно невысоким, ну, несерьезным духовным опытом. И тут там такой апгрейд мощнейший. Раз, Дух Святой сошел, и тебе языки, и тебе ораторское искусство красноречия, и тебе такая глубокая вера, которая тебе позволяет вообще не есть, не пить, только молиться и всех этим вдохновлять и обращать.
И прочность
и
веры
чудеса,
неприходящие.
И исцеление, и воскресение мертвых.
Вот вы своими вопросами как подвели нас вот к очень важному моменту, о котором я хотел сказать. Все-таки как вот этот мостик перекидывается вот с того дня Пятидесятницы, сошествия Духа на апостолов, вот сейчас вот к нам. Апостол Петр, когда оправдывался перед христианами, из иудеев, что он крестил язычника Корнилия, он привел такой аргумент, что я увидел, что на них сошел Дух Святой, как и на нас в начале. Поэтому я не мог их не крестить. Когда Петр проповедовал им, до крещения Дух Святой сошел на Корнилия и на всю его семью. Вот. И они получили дары Духа Святого, в том числе и дар говорения на языках, да, и так далее. То есть вот это очень важный момент, как на нас в начале. На самом деле... Как на апостолов вначале, так Дух Святой сходит на каждого из нас, когда после крещения над нами совершается таинство миропомазания. Просто его наименование сейчас, оно, скажем так, взято от вещества, которое участвует в этом таинстве. Хотя, может быть, более правильно и точно звать это таинство Духа. Как-то все говорят, вот таинство крещения. А вот то, что после него как раз и происходит эта личная Пятидесятница, как на апостола вначале, что мы получаем тот же дар Святого Духа, что и апостолы, каждый христианин, абсолютно каждый. Вот этот момент никогда не должен уходить в тень. Вот. И именно потому для нас открывается возможность духовной жизни, что мы получили этого Духа Святого, который в нас пребывает.
Продолжим наш разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».